Оказывается, то, что мы делаем другим, это является нашим. Делаем мы другому зло, это зло является моим. Причем христианство утверждает, еще раз повторяю, первичность духовного начала. Что это означает? То есть оно говорит, что все основное содержание человека – это содержание, находящее в его душе, которое никто не видит, и никто не слышит, и никто не знает. Никто не знает, осуждаю кого или нет, люблю кого или ненавижу, лукавлю или говорю искренне. Вот так, оказывается, где начало, подлинное начало человеческой жизни. Внешние наши действия – это только проявление нашего духа. Христианство призывает к тому, чтобы наш дух был свят. Интересно, кто бы захотел быть в обществе негодяев, обманщиков, лжецов? Интересно, кто бы захотел? Никто не захотел. Никто. Все бы отказались. Вот сейчас проголосовать, все бы отказались. Никто не хочет. А почему? А всем ясно, почему. Мы понимаем, какие следствия из этого могли бы произойти. Христианство и говорит о том, о чистоте человеческого духа. Мы сами все это чувствуем и знаем. О, как прекрасно быть среди порядочных людей. У Чехова какие есть хорошие слова, когда он сказал, у человека должно быть все прекрасно. И мысли, и чувства, и желания, и лицо, и руки, и одежда. Все должно быть прекрасно. Вот к этой красоте зовет христианство. Но оно утверждает, что эта красота начинается где? Внутри человека. От моей свободы зависит, когда я увижу своего знакомого, своего друга, который действительно ошибся. Действительно. Вот напился, верно. Так, как я могу поступить? Могу поступить так. Слыхали? О! И всадил себе кинжал в свое собственное сердце. А могу пожалеть этого человека. Если хотите, верующий, помолиться за этого человека. Скрой прегрешение брата твоего. Основным законом христианства, законом, исполняя только который, человек может действительно стать человеком. Это закон любви к человеку, сочувствия, сострадания, соболезнования. Еще раз повторяю, любви. Подлинный человек – это только тот, кто действительно приобретает в себе это чувство. Христианство дает возможность его приобретения. Поэтому христианство утверждает, что то благо, которое мы ищем, то благо, к которому мы стремимся, которое мы часто не можем выразить в слове даже, но мы стремимся, мы хотим себе блага, мы хотим себе счастья. Что оно такое? Ну, по-разному кто-то ответит. На самом деле все чувствуют. Оказывается, это благо обусловлено нашей свободой. Свободой в какой области? В духовной области. В шалаше, но по душе. И в дворцах можно оказаться несчастнейшим человеком. Не внешние блага сделают человека счастливым. Счастливым делает человека только внутреннее состояние его души. Внутреннее – его отношение к закону добра и зла. Его отношение к голосу совести. Его отношение к голосу разума. Там, где нет любви, нет истины, нет добра и нет правды. Скажу вам только одно, что о любви сейчас говорят очень многие. Всюду, в том числе ни одного нет фильма без этой тематики. Но, к сожалению, нигде и никто и никогда не говорит об одном. А как приобрести это? Мы все знаем, по крайней мере, все чувствуем, что счастлив тот, у кого есть любовь. Это все знают, это все чувствуют. И что? И ищем, где бы, когда бы, как это? Надеемся на какую-то встречу, неожиданность и так далее. То есть ищем случайного. Христианство утверждает, что есть прямой, правильный путь, благодаря которому ты, человек, в своей душе обретешь это величайшее достояние, которое присуще каждому человеку как образу Божию. Дар любви присутствует в человеке, потому что он человек. Вся суть только в том, сумеем ли мы раскрыть это драгоценное ларче, в котором находится это сокровище. Может быть, стоит в связи с этим буквально хотя бы два слова сказать о том, что христианство, указывая этот путь, в частности, говорит и о том, как важно для человека, для молодого человека, для молодого, как важно понять, на первых порах поверить, как и всегда мы в школе, всюду, мы же верим учителю, поверить в одну очень важную мысль. У Владимира Соловьева есть такие слова. «И ад, и земля, и небо с особым участием смотрят на человека в ту роковую пору, когда в него вселяется эрос». Эрос. Да. На известном всем нам этапе жизни с человеком происходят изменения, серьезные изменения, принципиально меняющие его психологию. В нем появляется то, чего до этого не было. Он чувствует, что входит в него. В него вселяется эрос. Это действительно пора роковая. Это тот момент, когда человек может или действительно стать прекраснейшим существом, или превратиться в грязь. В фойе одной из старых гостиниц на двух стенах были изображены две картины. Слева и справа. Слева была картина танцующий хоровод девушек и молодых людей в чистой сверкающей одежде с горящими факелами высоко поднятыми. Вся атмосфера была торжествующей. Ощущение какого-то торжества и радости, присутствующей там. Невольно каждый, кто приходил туда, как зачарованный, глядел на это. Но его просили, посмотрите, что на другой стене. Он оборачивался туда, и сжималось его сердце, угасшие и упавшие факелы. Какой-то мрак, пронизывающий атмосферу, и змееподобно переплетающиеся тела тех, кто здесь был и стоял. Да, именно в эту пору для очень многих решается фактически судьба, а лучше сказать, счастье, все будущее счастье человека. Вы обратите внимание, в старых романах, как великолепно было описано, так действительно мастера, просто потрясающие мастера, как великолепно было описано чувство любви. Возьмите «Дворянское гнездо», хотя бы там только. Посмотрите, это такие строки, просто потрясающие. Это действительно искусство, это действительно писатели, это гении. Как они могли описать? И переживали же люди. И сейчас же многие молодые люди переживают. И говорят, это то, чего выше на земле нет. Они говорят об этой любви. И это верно. Но должен сказать, и обратившись к другой стороне, тот, кто в эту роковую пору не останется человеком, не останется с этим зажженным и высоко поднятым факелом, увы, он теряет самое драгоценное, что есть в его жизни. Каждому дана эта чаша любви. Ее можно сохранить. И, вступив в брак, испить ее до конца с полным блаженством. Ее можно расплескать по каплям. И вы не найдете, где она, кто ею напился. Блуд, простите, я должен назвать собственным именем то, о чем я сейчас говорю. Он приводит к разрыву души. Он приводит к тому, что душа опустошается, Блуд убивает душу, уничтожает вот эту самую великую драгоценность, которая есть в человеке. Человек становится неспособным к любви. Начинаются игры в любовь. И вы часто, теперь-то можно видеть, мы же как мартышки, увидели по телевидению, там обнимаются на Западе, на улице целуются. И мы как же, разве мы отстанем? Первое доказательство, там, где нет любви, и, скорее всего, ее уже и не будет. Там, где при всех на улице, на скамейках целуются. Первый признак, уже все, закончено. Нет ее. Чувство потеряно. Остается одна кожа, одна биология. А то самое высокое, самое возвышенное и самое чистое, которое приносит человеку неизъяснимое наслаждение, оно втаптывается в грязь и остается опустошенной. Вот эта опустошенность – страшная вещь. Страшная вещь. Предупреждают об этом, говорят об этом. Говорят люди величайшего опыта. Берегите это сокровище. То, что на религиозном языке называется целомудрие. Берегите, не расплескайте, не выбросьте это в грязь, которая будет затоптана. И потом уже ничего не найдете. Уже поздно. Это можно, ой, как хорошо видеть. Я молодежи говорю, особенно посмотрите на некоторых, а может быть даже многих, людей, находящихся в возрасте. Очень часто их можно встретить среди артистического мира. Что только бедные делают, чтобы изобразить любовь, чтобы найти эту любовь. Изображают. А сосуд так и остается пустым. Для молодежи, для молодых лет, это самое главное. Не расплескать эту драгоценность. Сохранить ее и не поддаваться этим негодяйским, я другого слова не нахожу, негодяйской пропаганде, когда хотят человека превратить в скотину, в кошек, собак и свиней, которые другого ничего не знают. Человек, ты образ Божий, человек, в тебе есть сокровище, которое называется Царством Божиим. Человек, тебе дано бесценное, бесценное сокровище любви. Сохрани его, донеси его до брака, вступи в брак. И ты тогда узнаешь, что выше этого счастья не может даже быть. Мне кажется, вот эта вот, я бы сказал, тема является для современных людей одной из очень важных. Идет настоящая борьба. Борьба за что? За тех, кто подрастает. С одной стороны, пытаются оскотинить людей. Оскотинить. И эти бедные, еще не понимающие, начинают подражать. Подражать. И уже совсем молоденькие, уже они истрепанные. Никому не нужны. И главное, самим себе. Как огня, как ядовитой змеи, надо бороться этого. Нужно смотреть на эту картину, высоко поднятые факелы. Это торжество, это целомудрие. Вот где счастье человека. И христианство призывает к этому. Два потока, друзья мои. Христианством жил наш народ вот уже 1000 лет. И мы видим, сколько счастья было в тех семьях, которые соблюдали действительно этот великий залог, данный человеку. Знаете, что пропаганда безобразного, я другого слова не нахожу, образа жизни идет не от друзей. Неужели это трудно понять, что не от друзей? Еще раз напоминаю, кто бы из нас захотел сейчас попасть в общество негодяев, преступников? И тому подобное. Кто бы захотел? Никто не захотел. Так что же мы тогда слушаем это негодяйство? Зачем мы верим? Зачем мы подражаем? Бросить это надо. Прекратить это надо. Оторваться от этой грязи нужно. Христианство дает возможность действительно человеческой жизни и призывает человека быть действительно образом Божиим. Спасибо. Спасибо вам за внимание. Сейчас, как мне сказали, есть возможность ответить на вопросы, кажется, еще есть время, да или нет? Говорят, да, но тихо. Может быть, нет? Да.
Спасутся ли после смерти члены секты адвентистов седьмого дня? В чем различие православия и секты адвентистов седьмого дня?
Я думаю, что спрашивать только об адвентистах седьмого дня, это будет очень узко. Речь идет, наверное, не только же о них. Речь идет, наверное, и о другом. О том, спасутся ли люди неправославные. Вот, наверное, о чем идет речь. Но спасутся ли католики, а спасутся ли лютеране, а спасутся ли баптисты, а спасутся ли мусульмане, а спасутся ли индуисты. Ну, правда же. Сказать только об адвентистах седьмого дня, это просто это не совсем верно поставленный вопрос. Потому что здесь вопрос решается принципиально, а не в отдельности каждому из направлений религиозных или других. Я вам скажу так, что это один из тех вопросов, которые представляют значительную трудность. Трудность эта заключается в том, что, с одной стороны, мы имеем довольно много различных утверждений, в том числе из уст самых авторитетных учителей церкви, которые говорят о том, что спасение возможно только в православии. Спасение возможно только в православии. С другой стороны, мы имеем не менее сильные утверждения христианского откровения, которое говорит о следующем. Бог есть любовь. И Он знал, для чего и кому Он дает бытие. Если Бог есть любовь, так, и Он знал, что кто-то погибнет, тут мы оказываемся в неразрешимой ситуации. Если Он любовь, Он, кажется, не должен был бы давать. Правда же? Он же знал, что человек использует во зло эту свою свободу. А если Он дал это, тогда Он, может быть, и не любовь. Кстати, у мусульманства, например, в иудействе, например, там гораздо все проще. Там Бог милостивый, но справедливый. И каждому по его делам. Он милостивый, но справедливый. И поэтому одни пойдут в рай, другие в ад. Христианство утверждает, что Бог есть любовь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В настоящее время на земном шаре 6 миллиардов с лишним человек, вы знаете. Православных только 170 миллионов. Только 170 миллионов. Причем, вы же понимаете, 170 это по статистике, тот, кто называет себя. А кто из этих православных православный по-настоящему? Ну, я-то знаю, например, что я-то да. А кто еще, вот это я не знаю. Поэтому я-то да, спасусь, конечно. А вот другие ли? Не знаю. Так что картина, вы видите, какая картина? Так что 6 миллиардов человек должны погибнуть, а несколько миллионов, пусть 100 миллионов спасутся. Вы чувствуете, какой вопрос? Ответ на него можно дать только тот, который прямо исходит из последних, если хотите, строк, почти последних строк Евангелия. Кто первый вошел в рай? Разбойник, покаявшийся, правда. Где покаялся? На кресте. Надо понять, что такие события — это не какая-то случайность. Это промыслительный акт. Это промыслительные действия, промыслительные события, что с Христом рядом были распяты два разбойника. И что оказалось? Уж кто там адвентист? Какой адвентист? Негодяй и преступник оказался первым в раю. Я поэтому мог бы сказать вам так. Я бы ответил, как мог бы вам сказать. Православие действительно истинный путь к спасению. Все другие пути, другие христианские конфессии, других религий, тем более нерелигиозных путей, я считаю путями ошибочными, то есть неверными. Это мое убеждение. И в этом я убежден, что это пути ошибочные, неверные, которые указывают неверный путь спасения. Слышите? Но как только вы меня спросите, а вот этот адвентист, значит, погибнет, я беру вот такой замок и на свой рот. Не знаю, кто первый спасется. Не знаю. Никому никогда в голову не могло прийти, что первый в рай вошел разбойник. Слышите? Никому никогда. Если хотите, это антирелигиозная вещь. Вы слышите? Ни одна религия мира не согласится с этим, чтобы первый в рай вошел кто? Негодяй. Спросите представитель любой религии, что вам скажет? Кто спасется? Праведник. Что говорит христианство? Первый в рай вошел разбойник. Отсюда, еще раз я вам повторяю, когда мы говорим о мировоззрении, об убеждении, о путях спасения, мы должны рассуждать, должны знать верный путь. Как только касается вопрос оценки конкретного человека, я молчу. Молчу и ничего не скажу. Во время Второй мировой войны было три случая, по крайней мере три случая, возможно, только три и было, когда со сбитого самолета падал летчик без парашюта и оказался невредимым. Попадал, знаете, в толщу снега под откос. Невредимый. Спасался? Спасался. Без парашюта? Без парашюта. Возможно разве это? Нет, невозможно. Невозможно? Спасся? Спасся. Значит, невозможно. Верно. Верно, невозможно. И не вздумайте без парашюта прыгать. Не вздумайте. Но, тем не менее, оказывается, спаслись эти трое. Вот так я бы ответил на этот вопрос. Поэтому не судите, да не судимы будете людей. Мировоззрение, ой, как важно. Нет, нет, прыгать надо только с парашютом. Это надо запомнить. Православие и дает этот парашют.
Согласны ли вы со знаком равенства, любовь и жертвенность? Может ли быть счастливым брак, в котором приносит себя в жертву?
Жертвенность является одним из выражений истинной любви. Но вообще я вам скажу так, что нет любви там, где нет действительно смирения. Причем христианского смирения, непокорности. Вы слышите? К сожалению, вот это вот тоже категория, христианская категория, которая определяется словом «любовь», искажена уж очень сильно. Под смирением разумеет какое-то рабство, какую-то покорность, какую-то забитость, какую-то пассивность. Такую чушь, что даже прям и слушать не хочется. Ничего подобного. Самые смиренные люди были величайшими героями. Величайшими героями. Посмотрите, митрополит Филипп, когда пришел Иван Грозный в храм, при всех обличил, зная, что ему грозит гибель. Вот что такое смирение. И таких примеров в истории мы найдем множество. Смирение – это потрясающее мужество. Под смирением в христианстве, разумеется, ничто иное, как видение того, что я совсем не тот, каким я должен быть. И когда я вижу, что я совсем не тот, кем я должен быть, тогда я, видя другого человека, что он тоже совсем не такой, каким должен быть, я к нему отношусь как? Соответственно, больной больного не осуждает. Вот что такое смирение, а не это рабство, пассивность и забитость. Это видение того, что я совсем не тот. Как писал Макарий Великий, которого называли земным богом, «Боже, очисти меня грешного». яко николи же, то есть никогда же я не сотворил благое пред тобою. Все не так делаю. Даже, кажется, добро сделал, добро, и тут же тщеславие. Подумайте, ну, сделал добро человеку, и тут же уже, я что сделал? А другие не делают ведь. Как у Феофана Затворника так и написано. Сам дрянь дрянью, а все твердит, несень, як уже прочие человецы. Вот беда-то где. Так вот, истинная любовь, то есть верная любовь, правильная любовь, может присутствовать только там, где есть вот это христианское смирение. Тогда оно всегда сопрягается с чем? С великодушием. Я сочувствую человеку, потому что я знаю, что у меня у самого еще хуже. Я с сочувствием. Не с потакательством, не смешивайте, а с сочувствием. Вот это вот сочувствие человеку в его недостатках, оно дает возможность правильного отношения к человеку. Вот откуда проистекает истинная любовь. И естественно, это сочувствие, оно выражается в чем? В жертвенности, конечно. Конечно, в жертвенности. Поскольку подчас это бывают такие недостатки, от которых я очень здорово страдаю. То есть я должен или пожертвовать своим самолюбием, или разорвать и разрушить всю семью. Так что вот в каком плане можно согласиться, что любовь там, где есть самопожертвование. Вы говорите, с одной стороны, если пока нет возможности или пока не происходит с другой стороны, должна делать хотя бы одна сторона. Апостол Павел справедливо по этому поводу пишет, не спасется ли муж неверующий женою верующую или наоборот. Не спасется ли жена неверующая, мужем верующим? Под верующим-то что разумеется? Опять нам вбили вот эту вот протестантскую неразумную идею о том, что верующий – это тот, кто верит в Бога, что есть Бог, что есть Христос, что Он жил 2000 лет тому назад и прочее. Да разве об этой вере идет речь? Вы понимаете, какие вот искаженные понятия вошли в толщу, я бы сказал, наших верующих? Нет, нет, не об этой вере идет речь. Бесы веруют, то есть даже знают, и остаются дьяволами. Разве об этом идет речь? Под верующим человеком, разумеется, тот, кто живет по тому правилу, по тому образу, который указан в Евангелии. Стремится жить. Не суди, не злись, не притворяйся, не лукавь, не обманывай, не лицемерь, говорит Христос. Так, ну-ка, верующий я или нет? Если бы я был верующим, я бы изо всей силы старался этого не делать. Не верю я, потому так спокойно это делаю. Бесовская вера. Она признает, что есть Бог и есть Христос. Проку только никакого от этого нет. Вера только тогда, когда она претворяется в действие. Вот о какой вере говорит христианство. Вот так. Так что и здесь я вам скажу, что если хотя бы одна сторона действительно верующая, хотя бы одна сторона, и если это вера, в православном смысле вера, то я думаю, что другая сторона, в конечном счете, тронутая, вы слышите, тронутая образом этой жизни второй половины, сама начнет жить так же. Нет более убедительных средств в истинности христианства, как только собственный пример.
Вы говорили о том, что философ не вовлечен в жизнь, и у него есть возможность взирать на жизнь и оценивать ее. Но философ все же человек, и мы лишь из стороны смеемся над сварливой женой Сократа. Как найти возможность человеку взглянуть на свою жизнь со стороны, непрерывно участвуя в ней?
Ну, есть такой ужасный термин. Вообще, вы, наверное, заметили, что за всю лекцию, я не знаю, много употребил я иностранных слов. Не знаю. Стараюсь этого не делать. Я вовсе не хочу быть буквоедом, иногда приходится, но стараюсь этого не делать. Зачем засорять свой язык чуждыми словами? Ну вот здесь, к сожалению, я вынужден буду употребить это слово. Нужно объективировать себя. То есть посмотреть на себя со стороны. Нужно смотреть на себя со стороны. Вот простой пример. Я услышал, кто-то сделал действительно дурное, и у меня тут же порыв, тут же рассказать своей соседке или другу, или кому-либо. А? Ну-ка, сделай это или нет? Ну-ну-ну, давай, Алексей Ильич, как? Ну-ка, что ты сделаешь? Расскажешь, не расскажешь? Ой, как хочется. Ой, как хочется рассказать. Там же пол, знаешь, что сделал. Ну-ну-ну-ну. Надо почаще на себя смотреть со стороны. Потому что на других мы смотрим, а на себя. Очень полезно на себя посмотреть, как на объект. Посмотреть на свои движения души. И посмотреть, ну что ты сделаешь? Ты, то есть я. Вот это может очень и очень помочь. Вот такая философия, вот такой философский взгляд на себя чрезвычайно полезен. Полезен, когда мы имеем евангельские критерии жизни. Я знаю, что осуждать нельзя. Знаю. Так, и что ты сейчас сделаешь? Ох, как полезно тут посмотреть на себя.
Очень хочется жить по заповедям Божьим и быть подобающим христианином. Но выходишь из дома, и масса искушений. Я согласен, что все происходит с нами по воле Божьей, но где воля Божия, а где моя? Как это разграничить?
У нас есть разум и совесть. Вы знаете, по геометрии нас учили, это я помню точно, что если пересекаются две линии, то в этом пересечении есть точка. И когда вы что-то хотите найти, то попробуйте эти две линии проведите, и в точке как раз в этой и будет то искомое, что вам нужно. Так вот и здесь. Мы же знаем, читаем Евангелие, я говорю о верующих людях, знаем. Мы знаем на основании Евангелия, что хорошо, что плохо, конечно. Совесть нам подсказывает? Подсказывает. Итак, я имею знание. А вот теперь уже я могу руководствоваться этим знанием. Прекрасно понимаю, что Бог не может коснуться моей свободы. Вы слышите? Я очень настаиваю на этом. Моей свободы, желания, добра или зла. Я не могу делать все, что мне хочется. Мы все ограничиваем свободу друг друга. А производить выбор между добром и злом всегда находится в моей области. Бог не может меня заставить делать добро, помимо моей воли. Так вот, поэтому я знаю, что делаю я. Совесть мне об этом говорит, и разум мне об этом говорит. Так вот, надо следовать этому. А когда мы говорим о том, что делает Бог, Бог – это все то, что с нами случается совне. А это случается в соответствии с нашим духовным состоянием. Слышите? С нашим духовным состоянием. Мы можем менять нашу внешнюю жизнь только как? Меняясь сами. Нельзя же понимать образ Божий таким образом, что Он действует на нас безусловно. Нет, Он все время, промысл Божий призывает нас к действию. Если понимать так, что как делает Бог, так и нужно быть, то в таком случае мы попадем в очень затруднительную ситуацию. Если кто упал в лужу, не вздумайте из нее подниматься. Ведь по промыслу Божию упал? Да, лежи теперь. И если только начнут поднимать, кричите и вопите, не сметь, это воля Божия. Ну разве это так? Нет, основной принцип христианства выражается с помощью замечательного греческого слова «синергия». То есть совместное. Бог ничего не может со мной сделать без меня. Я говорю, с моей свободы. И я ничего не могу сделать без Бога. Ибо Бог есть Дух, живущий во мне. Степень моего произволения жить по Богу и определяет характер моей жизни. Какой эта жизнь будет. Поэтому насчет искушения. Без искушения человек не искушен, не искусен. Говорят отцы. Эти искушения нам нужны постольку, поскольку мы находимся в состоянии, мы, гордости и самомнения. До тех пор, пока мы таковы, Бог отступает, так сказать, от нас. Мы фактически говорим, Господи, отойди, я сам, ты не мешай мне. Сам, пожалуйста, он отходит. И мы плюх опять в грязную лужу. И, к сожалению, всю жизнь плюхаемся туда и никак не поймем, что причиной всего этого является не что иное, как наше самомнение, мнение о себе. О, если бы мы действительно обратились к Богу с искренней молитвой: «Господи, помоги мне! Я действительно вижу, что я никто и ничто перед Тобою. О, если бы мы смогли этого сделать!» Увы, оказывается, это так трудно, что просто удивительно. Просто удивительно. И до тех пор, пока мы не убедимся, что мы действительно никто перед лицом Бога, и будем непрерывно из одной грязной лужи в другую падать. Вот, увы, такова ситуация.
Вот отец Леонид говорит, что уже пора нам подходить или закругляться.
Спектакль «Золушку» хотят показать. Наше время истекло, говорят.